Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Ну вот, уважаемые радиослушатели, все так оно и есть. Это радиостанция «Говорит Москва». На радиостанции «Говорит Москва» есть любимый вами и слушаемый вами, конечно же, я в этом уверен абсолютно, радиожурнал «Друзья Сибры». Я с вами, в конце концов, его ведущий Владимир Мамонтов. Все как обычно у нас, все по плану. И добрый друг с нами, и добрый сябр Андрей Евгеньевич Кривошеев. Он белорусский журналист известный, председатель Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск Новости». Это такой холдинг, в котором там и новости, и аналитика, и интернет, и радио, и все что угодно. Его мы и пригласили специально для того, чтобы открывать сегодняшний радиожурнал. У нас повод есть хороший. Ну, во-первых, здравствуйте, Андрей Евгеньевич.
Здравствуйте, Владимир Константинович, спасибо за теплые слова.
Правду говорить легко и приятно, один литературный персонаж говорил, вы знаете. Да, так вот, значит, дело в том, что в Москве на ВДНХ открылись Дни Минска. И Андрей Евгеньевич, надо прямо сказать, ну, во-первых, Минск Новости, он минский, он из Минска, он Минск представляет. Во-вторых, он очень душой болел за это мероприятие, оно такое очень позитивное, оно очень полезное. Кстати, могу совершенно четко сказать нашим радиослушателям, что надо идти на ВДНХ и посещать эти дни. Они не просто какие-то красоты Минска или там фотовыставки, все там есть, безусловно, там много полезного. Но сейчас мы, кстати, у Андрея Евгеньевича об этом с ним как раз и переговорим. Андрей Евгеньевич, давайте начнем. У нас с вами много тем на сегодня,
да.
Раз уж мы с вами встречаемся, хотя бы в эфире. Давайте с минских дней на ВДНХ в Москве.
Ну, почему это важно для Республики Беларусь и, я надеюсь, для Российской Федерации?
Да.
Потому что, на самом деле, Россия сделала колоссальную работу, восстановив и придав новое звучание, новое исполнение, новый вид вот этой прекрасной советской выставки достижений народного хозяйства. Это и цифровизация, и великолепная площадка для встреч, обмена опытом, заключения контрактов, знакомство друг с другом, тем самым Россия подтягивает и сшивает все наше бывшее постсоветское пространство. Но на этой выставке действительно есть большой павильон Республики Беларусь. И действительно, вот последние несколько месяцев в этом павильоне одна за одной представляли свои достижения области, 6 областей Республики Беларусь. Угу. И, как это традиционно бывает, столице, городу Минску выпала честь завершать этот марафон выставочный в Москве. Поэтому я так болел, конечно, за город Минск, и не только потому, что я минчанин, а потому что завершать большое дело, это значит, нужно поднимать его на еще более высокую ступеньку, не понижая градуса, наоборот, его повышая интереса, и это всегда очень ответственно и беспокойно. Но выставка идет уже с 8 июня, полноценно работает. 13-го было торжественное открытие с участием председателя Минского горосполкома, по-русски, наверное, мэра города Минска, мэра, Владимира Евгеньевича Кухарева. И вот по этим первым дням и неделям оказалось, что действительно Минск интересен для Москвы и москвичей. Минску есть что показать. Тематические дни, ну, допустим, Минск медицинский. Ну,
да.
Вот много ли людей в Москве, в москвичей, знает, что у нас в городе Минске огромный центр трансплантологии, причем с мировым именем, где делают сложнейшие операции по пересадке, комбинированной сразу нескольких органов человеческих, спасают тысячи жизней в год этот центр, или, допустим, Минск культурный. Конечно, мы уже несколько, и москвичи, и мы несколько отвыкли там от звучания сибров, песнеров, тех великолепных самоцветов, тех великолепных ансамблей, которые поражали и звучали из каждого советского радиоприемника. Конечно, и москвичам в первую очередь, да и всем жителям России, которые посещают ВДНХ, хотелось бы услышать, а как сейчас звучит современный белорусский Минск, современная белорусская культура. Да, понятно, есть славянский базар, но, поверьте, туда, на ВДНХ, Минск привез своих самых новых, искренних и любимых, в том числе уже и на всем пространстве постсоветском, исполнителей. Или Минск индустриальный, да, такой, у нас сейчас эта тема звучит особенно ярко, поскольку импортозамещение, наши враги и недра другие отрезают нам всяческий доступ к их технологиям. Ну, ничего страшного. Благодаря этому колоссальными темпами сейчас в Российской Федерации, а у нас уже это идет 20 лет, развивается то самое импортозамещение. От, ну, скажем, того, что уникально производится в Минске, от рентгеновского оборудования, самого простого, который стоит, допустим, рамки в метро московском, до самого сложного, это передвижные лаборатории, по сути, МРТ передвижные, на базе, опять же, минской техники тех самых любимых МАЗов. То есть приезжает такой рентгеновский центр-лаборатория в небольшой населенный пункт, где даже, может быть, и больницы никакой нету, может быть, остался какой-то
фельдшерский пункт раньше,
медицинский центр.
Да.
Вот она приехала, и все анализы по самым современным, значит, стандартам может взять у людей, сделать снимки, отправить их специалистам, чтобы поддержать здоровье в самой-самой-самой далекой провинции. Ну, супер разработка, конечно, супер. И таких, поверьте, направлений в городе Минске, поскольку Минск остается индустриальным центром и сохранил все это на своей территории, у нас очень много. Поэтому главный смысл нашей выставки на ВДНХ не только, конечно, себя показать, вот что мы тут делаем, производим в городе Минске, чем могли быть интересны и интересны москвичам и в целом россиянам, но и как бы найти тех заинтересованных людей в Москве, в Подмосковье, во всей России,
я бы сказал,
которые
да.
бы были готовы энергично вкладываться в создание новых торговых домов, брать эту продукцию в свои торговые сети, или, что нам даже еще более интересно, развивать те самые совместные производства, импортозамещающие, чтобы никогда уже никто там из Европейского Союза, из элит, злонамеренно погрозив нам пальчиком, что мы вам там заберем бритвенные станки, они у вас исчезнут, или бумагу, на которой мы издаем наши прекрасные книги, отберем у вас, и вы останетесь ни с чем, у вас тут все рухнет и загнется. В общем, чтобы мы были не подвержены санкциям, были самодостаточны.
Да, посильнее, значит, чтобы были.
И более интересно.
Вы как председатель Белорусского союза журналистов, хочу у вас спросить, вы же это дело поддерживаете и на профессиональном уровне. Я знаю, сколько вы усилий прилагаете для того, чтобы совместным порядком вместе с российскими другими коллегами, со средствами массовой информации, с Российским союзом журналистов быть ближе.
Вадим Костевич, ну тут вы скромничаете вот перед российской и московской аудиторией, а москвичи могут эту скромность не оценить. Но это мы вместе с вами запускали великолепный проект, во-первых, «Друзья Сибры», который собрал на такой площадке, союзной, объединительной, впервые, кстати, в нашей истории постсоветской, главных редакторов, ведущих средств массовой информации. Мы с вами это дело сделали уже, дай бог памяти, 7 лет как назад.
Время летит,
Это развивается. Этому у нас наши ведущие СМИ, там, ВГТРК, Белти радиокомпания, звучат с одних позиций. Это согласованная редакционная политика.
Это очень важно.
Дальше,
мы очень любим это.
Сколько уже? 3-4 года назад мы пошли дальше, точнее, глубже, вглубь наших регионов. И мы запустили с вами проект «Ассоциация региональной прессы Беларуси и России». Почему это важно? Потому что, да, Москва и Минск от некоторых регионов Российской Федерации, от того же дальнего вам родного Востока, далековато. А вот там, в регионах, по-настоящему живет вот этот союзный дух. Там создаются эти предприятия импортозамещающие. Там мы обмениваемся своей культурой, там мы ее развиваем. Там идет серьезный академический обмен. Наши молодые люди ездят учиться в наши страны, в наши регионы. Там сосредоточена в том числе жизнь. А мы этого как бы не замечали. Вот какая-нибудь скандальная повестка выплеснется в эфиры федеральных или в нашем случае республиканских крупных медиагигантов. А вот эту реальную жизнь на земле, она редко доходила, честно скажем,
до федерального
порадоваться телеканалов некому, там, или ведущих изданий. Поэтому вот, говорит Москва, радио Минск стали первопроходцами этой ассоциации. Главный смысл ведь в чем? Если какой-то проект у нас на земле, в Минске, в Смоленске, в небольшом городке Бобруйске белорусском, или на Камчатке, на Дальнем Востоке, в нашей любимой Северной Осетии, Алании, в Татарстане, Башкортостане, создании происходит, и он союзный, он белорусско-российский по своему духу. Конечно, первыми об этом должны рассказать местные СМИ, региональные. И, конечно, региональным СМИ легче поделиться этой информацией друг с другом. Допустим, Минск и Москва проводят прекрасную выставку ВДНХ для всей России, для всей Беларуси. Ну, конечно, первыми об этом расскажут, говорит Москва и радио Минск. Но мы обменяемся, вы поможете нам снять там, а мы поможем вам снять и показать, как это производится здесь.
Ну да, вы собственно говоря, мы сейчас это и делаем. Мы вот в эфире, и вы рассказываете важную и для себя, и для нас, и для москвичей, и не только москвичей информацию, и так оно и есть. Ну вот, в общем, хорошо вы рассказали нам про жизнь, про перспективы, про нашу совместность. Это очень хорошо. Это очень хорошо, но я вас не отпускаю.
Да.
Не, подождите. Сейчас, готовьтесь. Сейчас наш звукорежиссер запустит новость одну интересную. Совершенно не из этой области, а абсолютно по другой. Но вы же у нас специалист-многостаночник, так что сейчас еще прокомментируете.
Белорусские новины. Уехавший в Беларусь из-за несогласия с политикой Варшавы бывший польский судья Томаш Шмидт заявил, что считает главной гарантией своей безопасности слова президента Александра Лукашенко. Экс-судья отметил, что у польских властей ничего не вышло с попыткой объявить его в международный розыск в рамках Интерпола, поэтому тоталитарное правительство в Варшаве натравило на него политически контролируемые прокуратуру и суды. «Я стал врагом номер один для правительства из-за публично высказанной своей точки зрения. Я говорил, что нужно вести переговоры с Россией и Беларусью, нужно возобновить нормальные отношения», считает юрист.
Андрей, ну прокомментируйте, пожалуйста, вот эту новость. Персонаж такой живой, мы с вами, кстати, о нем уже разговаривали. Он чего теперь, навсегда поселится в Беларуси? Квартирку получит, значит... Еще что-то.
Я думаю, он человек не бедный, может себе позволить и построить. Беларусь гостеприимная страна для поляков, у нас без виз. Собственно, этот судья Томаш так
он этим и воспользовался.
Безвизу в свой отпуск. Но я вот для наших российских слушателей хочу сказать, что в этой новости, и москвичи особенно, вообще, как раньше говорили, прекрасно все. Ну, вот обратите внимание, вот просто по пунктикам.
Первое.
Польский судья, член коллегии Варшавской судебной, подвергается жуткому прессингу и преследованию на своей родине. За что? За то, что отказался полностью лечь и распластаться перед новой польской властью. Угу. Победила там гражданская платформа, поменяли они радикалов из «Права и справедливости» и начали прессовать всю судебную систему. Угу. Запугивать, прослушивать, вести незаконную слежку за этими несчастными судьями. Мол, подчиняйтесь теперь нам. Сколько нам лет рассказывали про независимую судебную систему в Европе и в Польше конкретно.
В частности,
но ни черта этого нет. Это первое. Второе. Такой прессинг на судей оказывает... Это уже третья волна прессинга на судей. То есть как только в Польше меняется власть, новая власть начинает всю эту польскую судебную систему строить и прессовать под себя. Это уже третий случай. Дальше. Этот польский судья заявляет о том, что он против официальной политики, официальной Варшавы на разжигание войны, которая может привести просто к ядерному конфликту с Россией и Белоруссией. Он не видит в нас врагов. Этот польский судья, интеллектуал,
он и говорит,
образованный человек.
Он говорит, прошу прощения, вот он прямо, я его процитирую, нужно вести переговоры с Россией и Белоруссией, нужно возобновить нормальные отношения. Это цитата из этого удивительного поляка.
Что он такого поляка, криминального в этой цитате сказал? О чем он таком несусветном заявил?
Но оказалось,
что за такую фразу любого государственного служащего или просто политика, человека, можно выдавить из польской политики, объявить его маргиналом, значит, каким-то там шпионом Путина, шпионом Лукашенко, и просто мешать его имя с грязью. Это что касается демократии, прав человека и о том, кому и что позволено там говорить. Тоталитарный режим выстроен. В-третьих, поляки со своей стороны несчастных этих беженцев, которые идут через границу белорусско-польскую, убивают, избивают. Более 30 трупов они нам подбросили уже, убитых ими беженцев на границе. Естественно, член Варшавской коллегии, судья, знает об этих фактах и знает больше информации, чем пока рассказал. Представляете, какой удар по вот этой всей всей польской фейковой правочеловечной фабрики, которая убивает мигрантов, если человек со статусом судьи об этом расскажет. Не просто там какой-то непонятный активист, правозащитник, хотя мы их тоже всех уважаем, если это честные люди, или не просто журналист, а судья, который, кстати, до сих пор не лишен в Польше судебного высокого статуса, и лишить может только президент, да и то по сложной процедуре. И не торопится президент пока его лишать этого статуса. Ну и четвертое, что очень важно, много нам тут рассказывал и товарищ Боррель, и прочие всякие чиновники евросоюзовские, что, мол, у них там рай, а у нас тут джунгли, да. Чуть ли не обезьяны с медведями бегают. И главная мантра заключалась в том, что из рая люди не бегут. И вот бегство этого судьи и невозможность его преследовать через Интерпол показало, с одной стороны, что там не рай, а там тоталитарная система выстраивается или уже выстроена.
Тоталитарный рай.
А у нас не джунгли, у нас культурные, интеллигентные, работающие по закону люди, в том числе и в силовых ведомствах, в том числе и общество, которое готово принять сбежавшего из вот этого псевдорая Томаша Шмидта, судью Варшавской коллегии судебной.
Андрей, спасибо большое за комментарии. Я знаю, что вы практически любую тему сможете прокомментировать. У меня еще много вопросов по военной тематике, по СВО, там это. Но у нас тоже есть ваши друзья, наши друзья, сибры, комментаторы, которым я тоже сейчас
передам
слово. Да, давайте передадим им слово.
Белорусские новины. Путь из Москвы в Минск после строительства высокоскоростной магистрали сократится до 3 часов, сообщает ТАСС. Планируется, что пассажиропоток по этому маршруту увеличится в 3,5 раза и достигнет 3,8 миллиона человек в год. Это следует из материалов, представленных на стенде правительства Москвы на Петербургском международном экономическом форуме. Длина 4-й ВСМ из Москвы в Минск через Смоленск составит 715 километров. На ней планируется курсирование 21 высокоскоростного поезда, скорость движения которых составит до 400 километров в час.
Эту новость мы попросили прокомментировать Василия Георгиевича Колташова, российского экономиста, политолога, публициста, историка и директора Института нового общества. И вот что я хочу еще добавить к новости. И, во-первых, здравствуйте, Василий Георгиевич, рад вас слышать.
Здравствуйте.
Маленькая история. Ну, вроде сложная ситуация сейчас для экономики и в Беларуси, и в России, и в мире. И вдруг вот возникает такой проект, ведь этому проекту он не вчера родился. И не получилось построить скоростную магистраль подобного рода, не получалось построить довольно давно. И вот сейчас, я как ветеран этой истории, могу вам сказать, что сейчас почему-то это выглядит наиболее правдоподобно, и этот план, мне кажется, что при определенных условиях он может избыться, наконец-то, и это. Какие дополнительные плюсы и минусы возникают, когда кругом все так сложно для подобных проектов?
Ну, несколько причин. Да, во-первых, мы говорим о том, что у нас есть политика строительства как политика поддержания экономического роста. То есть это такой вот кейнсианский метод, когда мы строим и в результате получаем заказы, промышленные заказы, рабочие места и покупки, которые делают работники в строительном секторе. Сейчас развитие инфраструктуры, транспортной инфраструктуры становится очень важным для России и важным остается для Беларуси. В результате что должно получиться? Что мы вот так вот простимулируем экономику. Но есть и вторая составная, она касается того, что экономическая связь России и Беларуси теперь у нас очень прочна, и политические какие-то колебания, которые были в прежние годы, они более не существуют, да, и да. Теперь блок очень тесный, союз очень тесный, союзное государство работает как государство сплоченности, и в этом плане это возможность огромного потока граждан России, которые могут поехать, например, туристами или по деловым причинам в Белоруссию, и такая же причина для возможных поездок граждан Беларуси. Немало работает в Петербурге, например, работает в других городах, регионах России, можно взять и поехать к родственникам. То есть сделать это, используя свой там автотранспорт, не теряя ни минуты и получая очень большую как бы временную выгоду, временной выигрыш. Поэтому, собственно, и ожидают, что в 3,5 раза должна пропускная способность вырасти этих маршрутов, да, и, в общем-то, Но поток людской до 3,8 миллионов человек.
Да, 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 совершенно
то
верно.
Есть,
да.
Вот она основа, да, основа, чтобы в частной своей жизни и в своей рабочей деятельности люди взаимодействовали, проживая в России, Беларуси, постоянно перемещаясь, и таким образом устанавливалась большая связь. И это хорошо для экономики тоже.
Хорошо для экономики. А что еще хорошо для экономики? Вот пришел бы к вам Мамонтов, который ведет радиожурнал «Друзья Сибры», и сказал: Василий, а вот если бы у вас... Какие еще проекты нам нужны сегодня, когда у нас так сложно все? Что является первостепенным, первостатейным? Про дороги вы меня убедили. А еще что?
Наверное, программы стимулирования туризма, туристических поездок, ага, граждан России в Белоруссию. И такие же туристические программы для граждан Белоруссии в их поездках в Россию. То есть вот какие-то даже, может быть, программы или такие льготные, да, вот это, может быть, было бы очень неплохо. Но мы понимаем, что идет процесс поиска решений объединения промышленности для того, чтобы в том числе вывести белорусские промышленные предприятия из непростого состояния и таким образом ускорить рост промышленного производства в России и Беларуси. Ну, сельское хозяйство у нас давно...
Да,
функционирует, да, в рамках единого, да, союзного такого рынка.
Василий, а вот смотрите, мы с вами так рассуждаем, а в это время вдалеке погромыхивает, и это не гроза. Гроза у нас там в районе Украины. А мы с вами так разговариваем, как будто ни СВО, ни войны, ни перспектив, ни атомных бомбардировок, которыми нас пугают. То есть мы с вами спокойно так рассуждаем и строим будущее. Мы не слишком оптимистичны вот на этом фоне. Мы собираемся дороги строить, а тут у нас еще многие вопросы... Война решает.
А мне кажется, мы неспокойно обсуждаем.
Нет, да?
Вот я сразу представил себе 1950-60-е годы.
А-а-а,
бурный экономический рост в Соединенных Штатах, в западных странах, у нас в Советском Союзе.
Да.
Было ли обсуждение, реализация вот этих вот проектов экономических, инфраструктурных, торговых, спокойной? Обстановка ведь была крайне неспокойная.
Ну да, один карибский кризис, тут война в Корее только закончилась, тут карибский кризис разразился, тут... Вообще, да, пожалуй, что так, да, так.
Но это не останавливает развитие, наоборот, это объясняет нам, пожалуй, что мы должны лучше и больше работать вот на этом поприще, на поприще развития, интеграции, торговли, транспортной связи между Россией и Белоруссией. То есть нам некогда брать паузу.
Ага.
А спокойно это? Нет, это неспокойно получается.
Ну, я так понимаю, что в принципе можно сделать такой вывод, что приближать это дорогостоящее, это амбициозное, это важное, та же самая магистраль, парадоксальным образом приближает нас к разрешению проблемы, ну, например, СВО, к победе, грубо говоря, правильно?
Да, несомненно так, потому что это поддерживает устойчивость российской и белорусской экономики. И в то же самое время это является демонстрацией того, что Россия и Белоруссия развиваются.
Да.
В то время как вот эта бандеровская, неонацистская Украина, она задыхается, несмотря на то, что они якобы воюют на чужие, как им внушает пропаганда.
Ну, да.
Но получается, что реальное развитие, реальный прогресс на свои осуществляют Россия и Белоруссия.
Мне напомнило это Крымский мост, когда уже шли грозные события, а в это время мы строили мост. Сейчас он подвергается всяким опасностям, и они, слюнки у них текут его разрушить, и, наверное, если магистраль была бы, тоже, наверное, собирались бы что-нибудь эдакое учинить. Но, тем не менее, вот эта демонстрация намерений, которые вот так воплощаются, это тоже, мне кажется, дорогого стоит. Василий Георгиевич, спасибо вам большое за комментарий. Буду обращаться к вам и дальше от имени радиожурнала «Друзья Сибры». Ну что, время летит незаметно. Первая половина нашего радиожурнала уже прошла. Сейчас на радио «Говорит Москва» будут новости. А «Друзья Сибры» и я, ведущий этой программы, этого радиожурнала, Владимир Мамонтов, к вам вернемся через несколько минут.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись. Радиостанция «Говорит Москва» снова с вами, радиожурнал «Друзья Сибры», посвященный проблемам и радостям, и горестям, и приятностям разным российско-белорусских взаимоотношений. И у нас построено обычно, те, кто нас слушает, знают так. Сначала новость какая-нибудь идет, потом какой-нибудь добрый, хороший комментатор это дело комментирует, и мы под это обсуждаем насущные разные проблемы.
Белорусские новины.
Генштаб Беларуси сообщил, что ядерные учения с Россией проходят без инцидентов, передает ТАСС. Ранее российская Минобороны сообщила, что Генштаб начал подготовку к проведению учений с ракетными соединениями Южного военного округа. Владимир Путин назвал учения плановой работой, в которой нет ничего необычного. Он также заявил, что они пройдут в три этапа. Беларусь присоединится на втором этапе, поскольку на ее территории размещено нестратегическое ядерное оружие.
Вот для того, чтобы эту новость обсудить, мы пригласили известного вам, разумеется, Виктора Николаевича Литовкина, российского журналиста, политолога, специалиста военного дела. Я бы так сказал. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Проясните нам, насколько это серьезная и важная история, и поставьте все на свои места, потому что мы тут с Василием Георгиевичем Колташовым беседовали ровно перед вами, и мы обсуждали строительство магистрали скоростной между Москвой и Минском, и пришли к выводу, что и Крымский мост, и скоростная магистраль – это такие штуковины, которые приближают к победе, но нас на СВО. А у вас, как у военного журналиста, в первую очередь, наверняка есть и сопутствующая точка зрения.
Ну, скоростная магистраль, которая строится между Москвой и Минском, она не только принесет экономический эффект, вот, но она может использоваться и в военных целях. Это дорога, которая позволит быстро перебросить необходимое вооружение, личный состав и системы обеспечения боя к линии фронта. Вот, она очень важна для военных, поэтому строить такой магистрали – это очень важное дело сегодня в условиях обострения международной обстановки и того давления, которое оказывается на границу союзного государства. Но для того, чтобы ослабить вот это давление на границу нашего союзного государства, есть еще другие способы.
Да.
Один из них является проведение учений по отработке навыков применения тактического ядерного оружия. Вот. Что такое тактическое ядерное оружие, которым задействованы вооруженные силы Белоруссии и России? Это системы, которые стреляют на дальность до 500 километров. Иногда вместо тактического ядерного оружия применяют термин нестратегическое ядерное оружие. Но он тоже справедлив, потому что стратегическое ядерное оружие – это ракеты, которые летают на дальность свыше 5500 километров. А вот от 0 до 5500 километров – это не стратегическое ядерное оружие. Но внутри нестратегического ядерного оружия есть класс тактического ядерного оружия, которым я сказал, который летает до расстояния до 500 километров. Что это за такие виды тактического ядерного оружия, которые могут поместиться в это расстояние или в этот класс вооружения? Это авиационные бомбы, это артиллерийские снаряды, это торпеды, это ракеты комплексов береговой обороны. Но, естественно, это еще и ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», который есть на вооружении и в Белоруссии, и есть в Калининградской области Российской Федерации. В чем заключался первый этап таких учений, которые уже прошли и закончился? Этот этап заключался в том, что войска получали со складов центрального хранения, тактическое ядерное оружие у нас находится на складах центрального хранения, они получали с этих складов ядерные боеголовки, ракеты с ядерными боеголовками, атомные бомбы для авиации, ну и другие необходимые вещи. И доставляли со складов ядерного хранения войска, где в войсках учились оснащать свои ракеты ядерными боеголовками, подвешивать эти бомбы самолетам Су-30 или Су-35, ну и оснащать системы береговой обороны этими же ракетами. Вот сейчас наступил второй этап. В чем заключается второй этап? Это проведение пусков таких ракет, то есть боевых пусков. В чем он заключается? Ну, системы, оснащенные ядерным оружием, под маскировкой, под прикрытием, созданием ложных колонн и так далее. Там, потому что противник не понял, где находятся у нас машины с ракетным вооружением, выдвигаются в позиционный район или район боевого пуска. И там экипажи тех же машин «Искандера-М» получают задания конкретные, координаты целей, которые надо поразить. Эти координаты потом через компьютер переводятся в установки для пускоракеты. Ракета поднимается на исходное положение, боевое положение, и по команде старшего начальника производится пуск этой ракеты. Но, естественно, пуск производится в электронном виде, потому что, как вы понимаете, радиус действия у ракеты «Искандера-М» 500 километров.
Ну,
и
да.
Никто сегодня не будет вам говорить, куда полетит эта ракета.
Понятно.
Хотя, на мой взгляд, после того, как американцы демонстрировали в своем конгрессе цели на территории Российской Федерации, куда могут долететь американские ракеты, которые они поставляют на Украине, было бы неплохо опубликовать карту, где циркулем было проведено радиус от 500 километров от территории Беларуси, территории Калининградской области в европейскую часть стран НАТО. Я помню, когда-то экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель говорила, что ракеты из Калининградской области могут долетать до Берлина. Ну, спорить с канцлером я не могу, хотя бы она и экс-канцлер, но давайте поверим ей, что это так. Куда долетают
Хорошо.
Ракеты с территории Беларуси? Ну, можно взять карту и масштабом 500 километров прочертить вот эту дугу. И мы будем знать то, что знают и наши так называемые натовские, в кавычках, партнеры, чего они должны опасаться, если они будут проявлять агрессию по отношению к союзному государству России и Беларуси.
Виктор Николаевич, спасибо вам большое за урок геометрии, за старый добрый циркуль, который в опытных руках превращается в серьезное оружие, между прочим.
Да.
Спасибо.
Да, да.
Спасибо. Спасибо.
Белорусские новины.
Глава МИД Беларуси заявил о важности продвижения заявки Минска на вступление в БРИКС. По словам Сергея Олейника, в рамках СМИД БРИКС предметно обсуждался вопрос продвижения заявок всех стран, которые подали их на вступление, и создание так называемого партнерства БРИКС, которое, надеемся, будет утверждено на саммите глав государств в октябре в Казани, сказал руководитель внешнеполитического ведомства.
Эту новость мы попросили прокомментировать Андрея Михайловича Баранова, российского журналиста, журналиста «Комсомольской правды», журналиста-международника. Он всегда соглашается нам рассказать, как это положено у настоящих толковых и знающих людей, просто и понятно о сложных международных политических делах. Вот, в частности, у нас Белоруссия желает вступить, и правильно делает, очевидно, в БРИКС. Она уже вступила, можно сказать, что уже вступила в ШОС, там все необходимые документы для оформления уже поданы в Шанхайскую организацию сотрудничества, участниками которой являются там Россия, Индия, Иран, Казахстан, там Таджикистан, Узбекистан и Тибет. Теперь вот в БРИКС. Что это все означает? Что это, как говорится, для белорусов и что это, как говорится, для россиян? Что нам с этого всего будет?
Ну что ж, что ж не прокомментировать такую хорошую и приятную во всех отношениях новость.
Ага.
Ну, действительно, такая необходимость давно назрела, включение Беларуси в состав БРИКС с учетом связи ее с Россией, угу. Да и крепнущих отношений Минска с Китаем тоже.
Угу.
Присоединение Беларуси к БРИКС придаст этой международной неформальной организации дополнительную динамику и, пожалуй, дополнительные возможности для практической работы. Я напомню, что в ней сейчас участвуют уже 10 стран. Это основатели России, Китая, Индии, ЮАР, а также присоединившиеся с 1 января текущего года Египет, Иран, Саудовская Аравия, Эмираты и Эфиопия. Беларусь еще в прошлом году подала заявку на вступление в семью БРИКС. И вот на недавнем совещании министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде глава МИД республики Сергей Олейник выразил надежду, что Беларусь станет полноправным членом объединения на саммите в Казани в октябре. Почему он пойдет в Казани? Потому что в этом году председателем организации является Россия. И Олейник особо отметил, что Минск полностью разделяет цели и подходы БРИКС относительно сформирования нового, справедливого, подлинного, многополярного мирового порядка. Это та повестка дня основная, которую разделяют все члены этой организации. Из Москвы первая реакция уже последовала. Вот замглавы нашего МИД Сергей Рябков заявил, что Россия, безусловно, на 100%, даже на 150% поддерживает заявку Республики Беларусь. Вот такое вот эмоциональное и однозначное заявление.
Да,
зачем
да,
это надо Беларуси?
Да, да, да.
потенциал БРИКС огромен. Страны БРИКС обладают огромными технологическими, финансовыми, человеческими, природными, естественно, ресурсами. И Минск сможет как воспользоваться этим на благо развития республики, так и объединить общие усилия стран-членов против фрагментации международной торговой системы. Против усиления протекционизма, введения незаконных односторонних мер, принудительных всяких. Зачем это надо БРИКС? Ну, во-первых, организация пополнится чисто европейским членом, поскольку Россию геополитически все же правильно отнести не к Евразии. Остальные 9 участников представляют Азию и Африку. Теперь вот и старый авторитет, естественно, организация, безусловно, усилится. Если говорить о перспективах участия Беларуси в главных векторах совместной работы, то, наверное, можно выделить 3 направления. Это политика и безопасность, это экономика и финансы, и третье – это гуманитарные контакты, связи между людьми, культурные взаимодействия. Республика вполне сможет, мне кажется, выступить по всем этим азимутам вполне убедительно. Ну, вот конкретно, кстати, является одним из ведущих мировых экспортеров, как известно, калийных удобрений, и ряда категорий продовольственных товаров, а также машин и технологий в области сельского хозяйства. Беларусь может оказать поддержку международной продовольственной безопасности, важнейшей задачи на ближайшие десятилетия, кстати. Минск также поддерживает идею расширения использования национальных валют, что тоже сейчас активно обсуждается в БРИКС. И что приобретает Россия? Мы союзное государство. Наш общий с Белоруссией голос БРИКС будет теперь звучать более громко и мощно. Но, кроме того, Минск уже четко дал понять, что готов внести в будущем свою лепту в урегулированный конфликт вокруг Украины. И понятно, что это будет делаться в тесной координации с нашей страной. Что тоже наверняка, наверное, будет учтено другими участниками БРИКС в дальнейшем развитии ситуации. Вот так мне видится возможность участия Беларуси в Минске, которая, я надеюсь, в октябре станет полноправным членом этой организации.
Хорошо, понятно. Андрей Михайлович, я, знаете, что хотел вас спросить? А на что, собственно, сегодня претендует БРИКС? Ну вот создается некая экономическая и политическая в известном смысле организация, и в известном, и в неизвестном. Вот как раз про неизвестность этого смысла и замысла будет вопрос. Вот создается такое объединение. А чем оно будет отличаться или уже отличается от тех объединений, которых по миру довольно много, и они претендуют на то, чтобы миром руководить, миром двигать, получать наибольшую прибыль от мира, и вообще поруководить и пополучать прибыль все гораздо. А БРИКС-то чем отличается?
Ну, если не брать официальные институты типа Организации Объединенных Наций, то других объединений или организаций, которые реально руководят миром или хотя бы пытаются это сделать, не так много. И все они сейчас находятся на одном полюсе. На Западе это семерка, это НАТО, это Евросоюз. Вот. И БРИКС в данном случае с геополитической и с экономической, как совершенно справедливо вы отметили, является альтернативой этим организациям. Почему альтернативой? Потому что она не просто обеспечивает какие-то региональные связи или интересы этих стран, она диктует свою альтернативную планетарную международную повестку дня, которая заключается в том, что не должно быть одного диктатора на нашем шарике старинном, вот, не должно быть одной страны или группы стран, которые повелевают всеми и заставляют играть по каким-то неизвестным никому правилам, ими самими выдуманными. Есть другие полюсы, они экономически развиты и продолжают развиваться, они могущественны в политическом и военном смысле, они объединяют свои усилия для того, чтобы на равных дальше определять судьбу человечества. Звучит несколько пафосно, но в этом состоит задача такого объединения, как БРИКС.
Андрей Михайлович, спасибо вам за комментарий. Буду, с вашего разрешения, и далее вас тревожить, беспокоить, расспрашивать.
Всегда буду рад помочь и поговорить на интересные темы.
Ну, в общем, радиожурнал потихонечку близится к своему завершению, и у нас еще кухня белорусская обязательно будет, и ее хозяйка Елена Николаевна Еловик, редактор отдела спецпроектов газеты «Семь дней» холдинга «Белта», это будет. И, вы знаете, я хочу это предварить буквально несколькими словами. Дело в том, что Елена Николаевна, она любит нам сюрпризы разные на кухне устраивать. И тут я подумал, чтобы она еще один нам сюрприз сделала, вот какого рода. Я посмотрел новости, которые мы отобрали вместе в редакции здесь для вот этого выпуска радиожурнала. И мне показалось, что все они важные, нужные, политические, военные, такие, сякие. А вот чего-нибудь такого для души, культурного такого, значит, вот у нас нет. не было, по крайней мере, в плане вот в этом. Я попросил Елену Николаевну, прежде чем мы на кухню отправимся, давайте она нам какую-нибудь хорошую белорусскую культурную, культурная жизнь там ведет, идет. И вот, в общем, она начнет с сюрприза не кулинарного, а такого для души что-то такое. Вот интересно, что она выберет.
Вот у нас сейчас прошли очень интересные такие события. Угу. Дни культуры Воронежской области.
Ой, как интересно.
Приехала такая большая делегация из Воронежа. Угу. Вот с министром культуры Воронежской области. Угу. Нам немножко непривычно, у нас просто один министр культуры Беларуси. Угу. У вас, видите, еще там в областях, да, свои министры. Такое есть, интересное, да, для нас устройство. И очень много интересных соглашений подписано. Вот наша Белорусская государственная филармония, Воронежская филармония подписали соглашение о сотрудничестве. Еще было такое подписано договор о сотрудничестве между музеем «Комплекс Мир», угу, и историко-культурным центром «Дворцовый комплекс Альденбургских».
Ну, да, тут, да, да.
Не,
да,
знаю, была ли, да, имели ли вы честь побывать там, но мы еще не были.
Ну, да. Хорошо.
Так
хорошо.
Что есть такая возможность. Но что еще интересно, они вот Воронеж уже во второй раз, угу, привезли к нам свой государственный театр оперы и балета. Угу. И спектакль «Руслан и Людмила». Угу. Этот спектакль они приурочили к юбилею Пушкина и Глинки. И зритель наш, конечно, был очень рад увидеть вновь воронежцев. Почему я говорю вновь? Потому как в прошлом году, угу, они уже тоже приезжали к нам, привозили спектакли. Привозили еще, по-моему, балет «Продавец игрушек», если не ошибаюсь. Хотелось бы, чтобы мы находили почаще такие замечательные культурные поводы и знакомились с культурой друг друга. Поэтому вот воронежцы, они, очень конечно, хорошо, подарили нам замечательный праздник. Они еще привезли в Минск выставку, посвященную, угу, Бунину. Состоялись, да, там, да, и круглые столы, и много очень интересных мероприятий, и программа сотрудничества на несколько лет вперед подписана. Ну, хотелось, чтобы вот, ну, благодаря таким встречам были намечены большие серьезные планы, они притворялись в жизнь, и мы могли культурно обогащаться друг у друга.
Это правильно.
Худкая лыжка.
Поскольку сейчас лето,
так,
жарко.
Жарко.
Лениво на кухне находиться. Я предложу нашим дорогим слушателям, ага, очень быстрый рецепт, так, под смешным названием, салатик такой, сыр-бор, так, помидор. Записываем ингредиенты.
Так, так.
Их не так много.
Угу.
Помидоры 200, понятно, грамм.
Точно. Я угадал, что будут помидоры. Так.
Да, помидоры. Конечно, они основа этого салата, поэтому, угу, хотелось бы что-нибудь со своего огородика, угу, но еще рановато, поэтому можно воспользоваться, конечно, парниковыми. У нас сейчас появились продажи вот азербайджанские, замечательные.
О,
они такие огромные.
Может, бакинских, да, в смысле азербайджанских, ай-яй-яй.
Да.
Или узбекских. А что, они все рядом тут, ничего страшного. Дороговато, только в Москве дорого, кстати. Вот эти все удовольствия, вот эти постсоветские. Постсоветские помидоры, так ничего,
да,
кусаются, к сожалению. Цена-то, если честно.
Ну вот я покупала, но мне почему-то уверяли, что это наши белорусские. Но мне кажется, они так слукавили. Даже название придумали. Там «Богата хата» у нас. Иногда «Пузата хата», «Богата хата». Вот «Богата хата». Я сомневаюсь, что это «Богата хата». Я думаю, что это...
Ну ладно, сойдемся. Краснодар.
Из солнечного Баку.
Краснодарские.
Ну, неважно.
Краснодарские.
Раз они уже у нас, то стали и нашими.
Да, да, хорошо.
Значит, помидоры, желательно вкусные,
угу,
твердый сыр, тоже желательно белорусский.
Да, белорусский.
Они в большом изобилии, наверное, представлены в ассортименте,
так,
у вас,
так,
в России.
Так.
80 грамм нам понадобится.
Ага.
Чеснок, ну, это пусть интернациональный,
да,
это неважно.
Точно есть, да, да,
у нас,
да.
Даже китайский в продаже появился.
Да, да. Угу.
Белый хлеб, 300 грамм, угу, понадобится, растительное,
да,
масло, 4 столовых ложки и сметанка, пару ложек, соль, угу, по вкусу.
Угу.
То есть, видите, набор продуктов, угу, такой самый-самый простой.
Да, летний.
Ну, как
летний.
Всегда, да, из простых пару продуктов самое вкусное блюдо получается.
Угу. Так, так.
Итак, у нас этот сыр-бор помидор будет салатик с сухариками. Значит, мы должны приготовить сухарики.
Mm.
Не ленимся, не используем покупные, а сами делаем из своего хлеба.
Mm-hmm.
Режем белый хлеб кубиками и обжариваем на растительном масле. Причем хорошо тогда, mm-hmm, золотистой корки.
Mm-hmm.
Вот, достаю хлебушек. И в этой же сковородке, не надо ее мыть, что важно, обжариваем предварительно натертый на терку чеснок. Натертый чеснок, не будем это тавтология, натертый на терку. Натертый чеснок. Причем чеснок надо успеть за 20-15 буквально секунд обжарить, потому как он очень быстро горит.
И чего, куда-то сбросить его со сковороды?
Бросить куда? К сухарикам?
К сухарикам туда же.
Сухарики у нас будут с чесночком.
Понял.
Классика жанра.
Так.
Все, значит, размешали мы сухарики.
Опять не чесноком. Мыть сковороду, не мыть после чеснока.
Уже потом можно помыть. Вот сейчас уже можно помыть. Хорошо. Она уже нам не понадобится.
Хорошо. А вот она
вот
что?
Какой вот нетерпеливый на кухне повар, а?
Да, уже. Я думал, что помидоры жарить. Думаю, господи. Так.
Нет, я сказала, хорошие, замечательно дорогие помидоры купить, да, привезены там из дальней страны.
Жарить не будем, да, и вялить не будем.
Обидно жарить их, да?
Да.
Поэтому мы берем помидоры и нарезаем.
Так.
А уж как мы нарезаем? Вот салат тут вот произвольно можем. Или кубиками, или, или кружочками. Кому как больше нравится. Нарезали. Дальше опять-таки достаем терку и нарезаем сыр. Нарезали сыр на терке, накрошили, как точнее сказать. И добавляем этот сыр к остальным ингредиентам. К помидорам, то бишь.
Да.
Не забываем, что стоит в стороне, у нас стоит в стороне пиала с жареными сухариками.
Так.
Вот, добавили, перемешали, а дальше заправляем сметанкой, помидоры, сыр, солим. Можно посыпать зеленью какой-то, петрушкой. Чем угодно. И подавать с нашими зажаренными сухариками.
Ой.
Вот просто, но...
Но мило.
Очень-очень вкусно.
Ну что, хорошо. У нас сегодня уже второй выпуск подряд. У нас никакой... Мы обычно песней какой-нибудь заканчивали. Сейчас вот так получилось, у нас песни под рукой нет. Но я вам скажу так. Такой салатик, это он сам по себе песня. Он сам по себе. Так что, уважаемые...
Я думаю, вы предложите нам спеть.
Я могу и предложить, но вот тут надо подготовиться, потому что если мы сейчас не разучим какую-нибудь песню и не подготовимся к гармонию, то...
Нет, нужно пожалеть нашего доброго слушателя, добрый зритель, да, в каком-то ряду.
Да. Ну что, пожалеем слушателя, скажем приятного аппетита, или как наоборот, я говорю, смачно есте,
а вы приятно... Отвечаю. Соответственно, приятного аппетита.
Приятного аппетита, да.
Вот вы уже пароль забыли, видите, вас уже тянет на кухню.
Да, вот,
вы перепутали пароль.
Перепутал пароль, да. Пароль и отзыв перепутал. Ну ничего, на кухне мы пока, собственно, с вами, уважаемые радиослушатели, вместе мы сейчас на кухне остаемся с Еленой Николаевной тут салатик докушивать. А вам всего самого лучшего. С вами была радиостанция «Говорит Москва» и остается. Вы же не уходите никуда после радиожурнала «Друзья Сибры». Вот радиожурнал «Друзья Сибры», его ведущий Владимир Мамонтов прощается с Еленой Николаевной Еловик. Программу заканчивает, а радиостанция «Говорит Москва» работает себе. И слушайте, и оставайтесь на ее волне.